Кто знает? Часть первая. Боже мой! Боже мой! Итак, я, наконец, запишу все, что со мной случилось. Но удастся ли мне сделать это? Решусь ли я? Это так странно, так невероятно, так непонятно, так безумно. Если бы я не был уверен в том, что действительно видел все это, не был уверен, что в моих рассуждениях нет никакой путаницы, в моих восприятиях никакой ошибки, в неумолимой последовательности моих наблюдений никаких пробелов, то я считал бы себя просто-напросто жертвой галлюцинаций, игралищем странных видений. Но в конце концов, кто знает? Сейчас я нахожусь в лечебнице, но я пришел сюда добровольно, из осторожности, из страха. Мою историю знает только один человек на земле, здешний врач. Я ее запишу, сам не знаю зачем. Затем, чтобы отделаться от нее, потому что она душит меня, как невыносимый кошмар. Вот она. Я всегда был человеком одиноким, мечтателем, чем-то вроде философа-отшельника. Я был доброжелателен, всегда довольствовался малым, не сердился на людей и не досадовал на Бога. Жил я всегда один, чувствуя в присутствии других какое-то стеснение. Чем объяснить это, не знаю. Я не отказываюсь встречаться со знакомыми, беседовать и обедать с друзьями. Но когда я ощущаю их присутствие слишком долго, то даже самые близкие из них утомляют меня, надоедают, раздражают, и я начинаю испытывать все растущее, мучительное желание, чтобы они ушли или уйти самому, остаться в одиночестве. Это желание больше, чем потребность. Это настоятельная необходимость. И если бы присутствие людей, среди которых я нахожусь, затянулось, если бы мне пришлось в течение долгого времени не то чтобы выслушивать их разговоры, но хотя бы только слышать их голос, то со мной, несомненно, случилась бы какая-нибудь беда. Какая именно? Ах, кто знает. Может быть, простой обморок. Да, возможно. Я так люблю одиночество, что даже не переношу, чтобы другие люди спали под одной кровлей со мною. Я не могу жить в Париже. Для меня это беспрестанная агония. Я умираю духовно. Но и мое тело, и мои нервы тоже страдают от этой бесконечной толпы, которая кишит, живет вокруг меня, даже когда спит. Ах, сон других людей для меня еще тягостнее, чем их разговоры. И я совершенно не отдыхаю, когда чувствую, когда знаю, ощущаю за стеной чужую жизнь, прерванную этим регулярным затмением сознания. Почему я такой? Кто знает? Причина, быть может, очень проста. Я слишком быстро утомляюсь от всего того, что происходит вне меня. И таких людей вовсе немало. На Земле существует две породы людей. Те, кто нуждается в других, кого другие развлекают и занимают, кому они дают отдых, и кого одиночество изнуряет, истощает, опустошает, как подъем на ужасный ледник или переход через пустыню. Другие, те, кого люди, наоборот, утомляют, раздражают, стесняют, подавляют, тогда как одиночество успокаивает их и дает им отдых благодаря независимому и прихотливому полету мысли. Словом, это обычное психическое явление. Одни наделены даром жизни внешней, другие – жизни внутренней. У меня внешнее внимание длится очень недолго и быстро исчерпывается. И как только наступает его предел, во всем моем теле и в моем сознании появляется ощущение тяжелого недомогания. В силу этого я привязываюсь и всегда очень был привязан к вещам неодушевленным, Для меня они получили значение живых существ. И дом мой превратился в мир, где я жил уединенной и деятельной жизнью среди вещей, мебели, привычных безделушек, радовавших мой взор, как дружеские лица. Я постепенно наполнял, украшал ими дом, и среди них чувствовал себя довольным, удовлетворенным, счастливым, словно в объятиях милой женщины, привычные ласки которой сделались для меня спокойной и сладостной потребностью. Я выстроил этот дом в прекрасном саду, отделявшем его от дороги. Стоял он у заставы города, и в этом городе я мог, когда захочу, найти общество, в котором иногда испытывал необходимость. Все мои слуги спали в отдельном домике в глубине огорода, окруженного высокой стеной. В тишине моего затерянного, спрятанного жилища, утопавшего среди листвы больших деревьев, темный покров ночи был для меня так приятен, так полон покоя, что каждый вечер я часами медлил лечь в постель, чтобы подольше насладиться всем этим. В тот день в городском театре давали Сигурда. Я впервые слышал эту прекрасную феерическую музыкальную драму и получил большое удовольствие. Домой я возвращался пешком, быстрыми шагами. В ушах еще звучала музыка, перед глазами носились прекрасные видения. Ночь стояла черная-черная, такая черная, что я еле различал большую дорогу и несколько раз чуть не свалился в канаву. От заставы до моего дома было около километра, а может быть, немного больше, минут 20 спокойной ходьбы. Был час ночи, час или половина второго. Небо постепенно светлело, и, наконец, появился месяц. Грустный месяц последней четверти. Месяц первой четверти, тот, что встает в 4-5 часов вечера, веселый, светлый, серебристый, а убывающий, встающий после полуночи, красноватый, мрачный и тревожный. Настоящий месяц шабаша. Это, должно быть, знают все любители ночных прогулок. Молодой месяц, хотя бы тонкий, как ниточка, отбрасывает свет слабый, но веселый, радующий сердце и рисующий на земле отчетливые тени. На ущербе же он излучает свет мертвенный, такой тусклый, что теней почти не получается. Я завидел вдали темную массу своего сада, и не знаю почему, мне стало как-то не по себе при мысли, что надо войти туда. Я замедлил шаг. Было очень тепло. Большая купа деревьев казалась усыпальницей, где погребен мой дом. Я открыл калитку и вошел в длинную аллею сикимор. Она вела к подъезду, и ветви, сомкнувшись над головой, образовали как бы высокий туннель. Он прорезал темные массивы зелени и огибал газоны с цветочными клумбами, которые казались в сумраке овальными пятнами неразличимых оттенков. Когда я приблизился к дому, странное смущение охватило меня. Я остановился. Ничего не было слышно, даже ветерок не шумел в листве. «Что это со мной?» — подумал я. Целых 10 лет возвращался я домой таким образом и ни разу не испытывал ни малейшего беспокойства. Я не боялся. Никогда я не боялся ночи. Вид человека, какого-нибудь вора, грабителя, сразу привел бы меня в бешенство, и я, не колеблясь, бросился бы на него. К тому же я был вооружен. Со мной был револьвер. Но я к нему не прикасался, желая побороть в себе зародившееся ощущение страха. Что это было? Предчувствие? Таинственное предчувствие, овладевающее человеком, когда ему предстоит увидеть необъяснимое? Возможно, кто знает. По мере того, как я продвигался вперед, меня начинала охватывать дрожь. И когда я подошел к стене, к закрытым ставням большого дома, я почувствовал, что прежде чем открыть дверь и войти, мне придется подождать несколько минут. Тогда я сел на скамью под окнами гостиной. Я сидел, слегка вздрагивая, прислонившись головой к стене и глядя на тени деревьев. В эти первые мгновения я не заметил кругом ничего особенного. В ушах у меня стоял какой-то шум, но это со мной бывает часто. Иногда мне кажется, будто я слышу грохот поездов, звон колокола, ропот толпы. Но вскоре этот звук стал отчетливее, яснее, понятнее. Я ошибся. То не был обычный гул крови в жилах, от которого у меня начинался шум в ушах. Это были какие-то особые, хотя и смутные шорохи, несомненно исходившие из моего дома. Я слышал сквозь стены это непрерывное постукивание, и то был скорее шелест, чем шум. Непонятное перемещение массы вещей, словно кто-то потихоньку толкал, сдвигал, переставлял, перетаскивал всю мою мебель. О, я еще довольно долго сомневался в верности своего слуха, но, приникнув ухом к ставню, чтобы как следует вслушаться в странное движение, происходившее в доме, я уверился, убедился, что там делается что-то особенное и непонятное. Я не боялся, но был, как бы это определить, был изумлен. Заряжать револьвер я не стал, догадавшись, и правильно, что в этом нет никакой надобности. Я ждал долго и не мог ни на что решиться. Ум мой был ясен, но отчаянно возбужден. Я ждал стоя и все прислушивался к нарастающему шуму. Временами он доходил до какого-то яростного напряжения, так что казалось, будто слышишь рев нетерпения, гнева, непонятного возмущения. И вдруг мне стало стыдно своей трусости. Я выхватил связку ключей, выбрал нужный ключ, вложил в скважину, дважды повернул его и изо всей силы толкнул дверь, так, что она ударилась в стену. Удар прогремел, как ружейный выстрел, и этому выстрелу ответил ужасающий грохот по всему дому, сверху донизу. Это было так неожиданно, так страшно, так оглушительно, что я отступил на несколько шагов и вынул из кобуры револьвер, хотя по-прежнему чувствовал всю его бесполезность. Я подождал еще. О, очень недолго. Теперь я уже различал какой-то необычайный топот по ступенькам лестницы, по паркету, по коврам. Топот не подошв, не людских башмаков, а костылей, деревянных и железных костылей. Железные костыли гремели, как цимбалы. И вдруг я увидел на пороге, в дверях, кресло. Мое большое кресло для чтения, в развалку, выходившее из дому. И оно проследовало по саду. За ним потянулись кресла из моей гостиной. Потом, словно крокодилы, проползли на коротеньких лапках низенькие канапе. Потом проскакали, словно козы, все мои стулья. А за ними трусили кроликами табуретки. О, какое волнение! Я проскользнул в гущу деревьев и присел там на корточки, не отрывая глаз от этого шествия своей мебели. Ведь она уходила вся, вещь за вещью, то медленно, то быстро, смотря по росту и весу. Мой рояль, мой большой рояль, проскакал галопом, словно взбесившийся конь, и музыка гудела в его чреве, словно муравьи спешили по песку мелкие предметы. Щетки, хрусталь, бокалы, и лунные лучи блестели на них, как светляки. Ткани ползли, растекаясь лужами, наподобие каракатиц. Я увидел и свой письменный стол, редкостную вещь прошлого века. В нем лежали все полученные мною письма, вся история моего сердца, старая история, так выстраданная мной, и фотографии тоже были в нем. И вдруг я перестал бояться. Я бросился и схватил его, как хватают вора, как хватают убегающую женщину. Но он двигался с непреодолимой силой, и, несмотря на все старания, несмотря на весь свой гнев, я не мог даже замедлить его ход. Отчаянно сопротивляясь этой ужасающей силе, я упал на землю, и он потащил, повлек меня по песку, и вещи, шедшие позади, уже начинали наступать на меня, ушибая, разбивая мне ноги. А когда я разжал руки, эти вещи прошли по моему телу, как кавалерийская часть проносится во время атаки по выбитому из седла солдату. Наконец, обезумев от страха, я все-таки уполз с большой аллеи и снова притаился под деревьями. Оттуда я увидел, как уходят мельчайшие вещи, самые маленькие, самые скромные, те, которых я почти не знал, но которые принадлежали мне. И затем вдали, в своей квартире, отныне гулкой, как все пустые дома, я услышал страшное хлопанье дверей. Они хлопали по всему дому, сверху донизу, пока, наконец, не закрылась последней входная дверь, та, которую я сам, безумец, открыл для этого бегства вещей. И тогда я тоже пустился в бегство. Я убежал в город, и только на его улицах я успокоился, встречая запоздалых прохожих. Я позвонил у дверей гостиницы, где меня знали. Кое-как руками почистил одежду, стряхнув с нее пыль, и рассказал, будто потерял связку ключей, в том числе и ключей от огорода, где спали в домике мои люди. Спали за стеной, охранявшей мои фрукты и овощи от ночных воров. Я зарылся с головой в постель, но заснуть не мог, и, слушая биение своего сердца, ждал утра. Я уже распорядился, чтобы моих людей предупредили еще до восхода солнца, и в 7 часов утра ко мне постучался камердинер. На нем лица не было. «Сегодня ночью, сударь, случилось большое несчастье», — сказал он. «Что такое?» «Украдена вся ваша обстановка, сударь. Вся, вся до последней мелочи». Это сообщение обрадовало меня. Почему? Кто знает. Я отлично владел собою. Был уверен, что скрою все, никому ничего не скажу о том, что я видел. Утаю все это, похороню в своей памяти, как страшную тайну. Я ответил: «Так это те самые воры, которые украли у меня ключи. Надо немедленно сообщить в полицию. Я сейчас же встану, и мы пойдем вместе». Следствие длилось 5 месяцев. Ничего не было открыто. Не нашли ни одной, самой маленькой моей безделушки, ни малейшего следа воров. Ах, черт, если бы я сказал то, что было мне известно, если бы я это сказал, да они бы меня посадили под замок. Меня, не воров, а того человека, который мог видеть подобное. О, я умел молчать, но обставлять дом заново я не стал, совершенно лишнее. Все началось бы снова. Я не хотел возвращаться в этот дом и не вернулся. Больше я его не видел. Я уехал в Париж, остановился в гостинице и посоветовался с врачами относительно состояния своих нервов. После той страшной ночи оно начало беспокоить меня. Врачи предписали мне путешествие. Я последовал их совету. Часть вторая. Я начал с поездки в Италию. Южное солнце принесло мне пользу. На протяжении полугода я странствовал из Генуи в Венецию, из Венеции во Флоренцию, из Флоренции в Рим, из Рима в Неаполь. Потом я прокатился по Сицилии, замечательной своей природой и памятниками, реликвиями, оставшимися от греков и норманнов. Я проехал по Африке, мирно пересек эту огромную, желтую, безжизненную пустыню, где бродят верблюды, газели и кочевники-арабы, где в легком и прозрачном воздухе ни днем, ни ночью вас не преследует никакое наваждение. Затем я вернулся во Францию через Марсель, и, несмотря на всю провансальскую веселость, сравнительно слабая яркость неба уже опечалила меня. Вернувшись на родной материк, я испытал своеобразное ощущение, какое бывает у больного, когда он считает себя выздоровевшим, и вдруг глухая боль говорит ему, что очаг недуга не уничтожен. Я снова поехал в Париж. Через месяц мне там надоело. Была осень, и мне захотелось до наступления зимы проехаться по Нормандии, где я никогда не был. Начал я, разумеется, с Руана, и целую неделю, развлекаясь, восхищаясь, восторгаясь, бродил по этому средневековому городу, по этому изумительному музею необыкновенных памятников готики. И вот однажды, около 4 часов дня, я забрел на какую-то невероятную улицу, где протекает черная, как чернила, река под названием О-де-Рабек. Заинтересовавшись причудливым и старинным обликом домов, как вдруг мое внимание было отвлечено целым рядом лавок случайных вещей, следовавших одна за другой. О, эти мерзкие торговцы старьем прекрасно выбрали место в этой фантастической улочке, над мрачной водой, под этими острыми черепичными и шиферными крышами, на которых еще скрипели старинные флюгера. В глубине темных магазинов громоздились резные сундуки, руанский, ниверский и мустьерский фаянс, резные и раскрашенные статуи из дуба, Иисусы, Мадонны, святые, церковные украшения, нарамники, ризы, даже священные сосуды и старая позолоченная деревянная дарохранительница, которую Господь Бог уже давным-давно покинул. О, что за странные притоны были в этих высоких, этих огромных домах, набитых от погреба до чердака всевозможными вещами, жизнь которых казалась конченной, вещами, пережившими своих естественных владельцев, свой век, свои времена, свои моды, чтобы новые поколения скупали их как редкость. В этом антикварном квартале ожила моя любовь к вещам. Я переходил из лавки в лавку, в 2 прыжка перебирался по мостам в 4 гнилые доски, переброшенным над вонючим течением О-де-Рабек. Боже великий, какой ужас! Под одним из забитых вещами сводов, который показался мне входом в катакомбу, в усыпальницу старинной мебели, я увидел один из прекраснейших своих шкафов. Я подошел, весь дрожа, так дрожа, что не решился прикоснуться к нему. Я протягивал руку, колебался. Но это, несомненно, был мой шкаф стиля Людовика XIII. Уникальная вещь, которую не мог не узнать тот, кто видел ее хоть раз. И вдруг, заглянув немного вперед, в еще более мрачную глубину этой галереи, я различил 3 своих кресла, обитых гобеленом тончайшей работы. А затем подальше 2 моих стола времен Генриха II, таких редких, что люди приезжали из Парижа поглядеть на них. Подумайте, каково было мое состояние. И я пошел вперед. Ноги не слушались меня. Я умирал от волнения, но все шел, потому что я храбр. Я шел как рыцарь давних времен, проникающий в заколдованное жилище. И с каждым шагом я открывал все свои вещи. Мои люстры, мои книги, мои картины, мои ткани, мое оружие. Все, кроме стола с письмами. Его я не видел. Я шел, спускаясь в темные подвалы и снова поднимаясь в верхние этажи. Я был один. Я звал, мне не отвечали. Я был один. В этом доме, обширном и извилистом, как лабиринт, не было никого. Наступила ночь, и мне пришлось опуститься во мраке на один из моих стульев, потому что уходить я не желал. Время от времени я кричал: «Эй! Эй, кто-нибудь! Я, наверное, прождал не менее часа, пока услышал где-то шаги. Легкие, медленные шаги. Я чуть не сбежал, но потом, успокоившись, позвал еще раз и увидел в соседней комнате свет. «Кто там?» – спросил голос. Я ответил. «Покупатель». Мне ответили. «Сейчас уже поздно ходить по лавкам». Но я сказал. «Я жду вас больше часа. Можете прийти завтра». «Завтра я уезжаю из Руана». Я не решался приблизиться к нему, а он не подходил. Я только видел свет, озарявший гобелен, на котором два ангела летали над покрытым трупами полем сражения. Гобелен был тоже мой. Я сказал: «Ну что же, вы идете?» Он отвечал: «Я жду вас». Я встал и направился к нему. Посреди большой комнаты стоял крохотный человечек, совсем крохотный и страшно толстый, феноменально толстый, отвратительный феномен. У него была реденькая, неровная бороденка из скудных желтоватых волосков и ни одного волоса на голове, ни одного. Так как свечу он высоко поднял над собой, чтобы разглядеть меня, то череп его показался мне маленькой луной в этой огромной комнате, заставленной старинной мебелью. Лицо было сморщенное и одутловатое. Глаза – еле заметные щелки. Я купил 3 своих собственных стула, тут же уплатил крупную сумму и назвал только свой номер в гостинице. Стулья надлежало доставить на следующий день к 9 часам утра. Затем я ушел. Он очень вежливо проводил меня до дверей. Я немедленно явился к главному комиссару полиции и рассказал ему о случившейся у меня по краже движимости и о только что сделанном открытии. Он тут же послал телеграфный запрос в прокуратуру, которая вела дело об этой покраже, и попросил меня дождаться ответа. Через час ответ был получен, а притом вполне для меня удовлетворительный. «Я распоряжусь немедленно арестовать и допросить этого человека», сказал мне комиссар. «Ведь он может почуять опасность и убрать из магазина все ваши вещи. Не угодно ли вам пока пообедать и вернуться сюда через 2 часа? Он будет уже здесь, и я еще раз допрошу его при вас». «С большим удовольствием, сударь. Сердечно благодарю вас». Я пошел обедать к себе в гостиницу и ел гораздо лучше, чем ожидал. Я все же был доволен. Он попался. Через 2 часа я вернулся к полицейскому чиновнику. Он ждал меня. «Что делать, сударь?» – сказал он, увидев меня. «Не нашли вашего молодца. Моим агентам не удалось застать его». «Ах, я почувствовал, что мне дурно. Но дом его вы нашли?» – спросил я. «Разумеется. Этот дом даже взят под наблюдение, пока не вернется хозяин. Но хозяин исчез».
«Исчез?»
«Исчез. Обычно по вечерам он бывает у своей соседки, тоже старьевщицы, вдовы Бедуэн, довольно занятной ведьмы. Но сегодня вечером она его не видела и ничего не может о нем сообщить. Придется подождать до завтра». Я ушел. О, какими мрачными, пугающими, полными наваждения казались мне руанские улицы. Спал я плохо, все время просыпался от кошмаров. Утром, не желая показаться слишком взволнованным или торопливым, я дождался 10 часов и только тогда явился в полицию. Торговец не возвращался. Магазин его был все еще закрыт. Комиссар сказал мне: «Я принял все необходимые меры. Суд в курсе дела. Мы вместе пойдем в эту лавку и вскроем ее. Вы мне покажете все ваши вещи». Мы поехали в карете. Перед лавкой стояли полицейские со слесарем. Дверь была открыта. Войдя, я не увидел ни своего шкафа, ни своих кресел, ни столов, ничего. Ничего из той мебели, который был обставлен мой дом. Ничего. А накануне вечером Я шага не мог сделать, чтобы не наткнуться на какую-нибудь свою вещь. Комиссар удивился и сначала взглянул на меня недоверчиво. «Боже мой, сударь», — сказал я ему, — «исчезновение этих вещей странным образом совпадает с исчезновением торговца». Он улыбнулся.
«Правильно. Напрасно вы вчера купили и оплатили стулья. Этим вы его спугнули».
Я сказал, «непонятно мне одно. На всех местах, где стояла моя мебель, теперь стоит другая».
«О», — отвечал комиссар, — «у него ведь была целая ночь, и, конечно, он не без сообщников. Дом, безусловно, соединен с соседними. Не беспокойтесь, сударь, я энергично займусь этим делом. Разбойник ускользнул от нас ненадолго. Мы ведь стережем его берлогу».
«О, сердце! Сердце мое, бедное мое сердце! Как оно билось! В Руане я пробыл 15 дней. Этот человек не вернулся. О, черт возьми! Разве что-нибудь могло его смутить или застать врасплох? И вот на 16-й день утром я получил от своего садовника, сторожа моего ограбленного и опустевшего дома, следующее странное письмо. «Сударь, честь имею известить вас, что нынче ночью случилось такое, что никто не понимает, и полиция не больше нашего. Вся мебель вернулась, вся без исключения, до последней мелочи. Теперь дом точь-в-точь такой же, как накануне по краже. Есть от чего голову потерять. Это случилось в ночь с пятницы на субботу. Дорожки в саду так изрыты, словно мебель тащили по ним от калитки до дверей. Точно так же было и в день по краже. Мы ждем вас, сударь, ваш покорный слуга Филипп Роден». «Ну уж нет, ну уж нет, ну уж нет, не вернусь». Письмо я отнес руанскому комиссару.
«Возврат сделан ловко», — сказал он мне. «Запасемся терпением. На днях мы этого молодца сцапаем». Не сцапали они его. Нет, не сцапали.
А вот я теперь боюсь его так, словно это дикий зверь, натравленный на меня. Неуловим, он неуловим, этот изверг с черепом, похожим на луну. Никогда его не поймают. Он не вернется домой. Очень-то ему нужно. Встретить его не может никто, кроме меня. А я этого не хочу. Не хочу. Не хочу, не хочу. А если он вернется, придет в свою лавку, то кто докажет, что моя мебель действительно была у него? Никаких улик нет, кроме моего показания. А я отлично чувствую, что оно становится подозрительным. Ах, нет, такое состояние было невыносимо, и я уже не мог держать в тайне все, что видел. Не мог я жить, как все, и вечно бояться, что снова начнется что-нибудь такое. Я пришел к главному врачу этой лечебницы и открыл ему все. Он долго расспрашивал меня, а затем сказал: «Вы бы согласились, сударь, пожить некоторое время здесь?» «С большим удовольствием, сударь». «Вы человек состоятельный?» «Да, сударь». «Хотите отдельный флигель?» «Да». «Вам угодно принимать друзей?» «Нет, нет, никого». «Этот руанский человек, может быть, попытается отомстить мне. Он способен преследовать меня и здесь. И вот уже 3 месяца я один. Один. Совершенно один. Я почти спокоен. Я боюсь лишь одного, что если антикварий сойдет с ума, и если его поместят здесь, ведь даже тюрьма не вполне надежна».
Конец книги. Читала Вита Митич.